Частыми объектами таких высказываний становятся Валентина Ивановна Матвиенко, Вячеслав Викторович Володин, Марат Шакирзянович Хуснуллин, Константин Федорович Затулин, Евгений Николаевич Захар Прилепин. К сожалению, известен и первый случай доведения до самоубийства.
Депутат Затулин просит генерального прокурора защитить от жесткой травли в интернете ряд персон, включая собственную.
Уничтожать свои села, свои деревни, свои леса.
А кто их травит-то и за что? Исследования наших корреспондентов.
Made in Russia, никто нам не страшен. Поем мы и пляшем. Made in Russia, made in Russia.
Тем временем жертвы травли в своих телеграм-аккаунтах заняты продвижением российской патриотической попсы.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Говорит и показывает «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Мы в прямом эфире, и пока мы здесь с вами сидим, депутат Затулин все пишет и пишет жалобные письма. Травят его. Но для того, чтобы не выглядеть таким эгоистом, которого травят в одиночку, он в эти письма вписывает всю компанию, как в частности вписал в свое последнее письмо генеральному прокурору Российской Федерации, с текстом которого мы вас сейчас познакомим.
Уважаемый Игорь Викторович, более 2 лет Российская Федерация проводит специальную военную операцию. Большую роль в освещении проблем играют средства массовой информации, а также социальные сети. Вклад каждого в нашу общую победу высоко оценил и президент России В.В. Путин. Он также заявлял о том, что Министерство обороны должно внимательно относиться к критике в свой адрес. Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее, сказал президент. Он также согласился с тем, что реакция людей может быть эмоциональной. Нужно слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение. К сожалению, не все в нашем обществе с такой позицией согласны. Возникают ситуации, когда активные граждане, общественные, политические, военные деятели, блогеры, а также участники специальной военной операции, публично поднимающие различные проблемы фронта и тыла, подвергаются жесткой критике, травле со стороны авторских телеграм-каналов, страниц в социальных сетях, ведущих различных общественно-политических программ в СМИ. Частыми объектами таких высказываний становятся Валентина Ивановна Матвиенко, Вячеслав Викторович Володин, Марат Шакирзянович Хуснуллин, Константин Федорович Затулин, Евгений Николаевич Захар Прилепин, Олег Анатольевич Царев, Татьяна Николаевна Монтян, Юрий Иванович Подоляка и многие другие. К сожалению, известен и первый случай доведения до самоубийства. Речь идет о военном корреспонденте и известном волонтере Андрее Морозове, погибшем 21.02.2024 после серии резонансных публикаций. Прошу вас уделить особое внимание тому факту, что в различных телеграм-каналах практически одновременно публикуются однотипные посты, направленные на массовую дискредитацию вышеперечисленных и иных деятелей. Такая скоординированная работа может говорить о том, что ресурсы являются частью единой сетки, в задачу которой входит создание предпосылок для раскола в обществе, формирование среды взаимных подозрений взамен консолидации вокруг Родины, армии и президента. О масштабах распространения дискредитирующей информации в социальных сетях можно судить по данным анализа негативных комментариев и публикаций, размещаемых одномоментно. Так, например, за период с 26.07.24 по 30.08.24 в социальных сетях было опубликовано более 350 однотипных материалов с критикой деятельности Константина Затулина. Основная масса комментариев и публикаций приходится на социальные сети «Одноклассники» и «Мессенджер Телеграм». За тот же период на различных площадках было опубликовано более 1000 комментариев в отношении Олега Анатольевича Царева, направленных на дискредитацию его позиции в отношении специальной военной операции и возбуждение ненависти по отношению к политику. Не исключаю, что в данном случае может иметь место вмешательство со стороны как Центра информационно-психологических операций ССО Украины, так и иных недружественных государств.
Главным героем, конечно же, у нас всей сегодняшней истории является сам человек, написавший это письмо, создатель этого письма Константин Затулин. Мы потом с остальными разберемся чуть позже. С нами на связи Артур Давлетшин. Артур, здравствуйте. Итак, Константин Затулин, ваш сегодняшний герой. Я отлично помню, Артур, первую кампанию, если это можно назвать, травли, потому что занималось ею государство, когда какие-то из высказываний Затулина не устроили власти, его даже отлучали от федерального эфира. Что теперь, что на этот раз?
Да, тогда ему и вправду серьезно прилетело. Затулин посмел, выступая на одной из панелей в здании РИА Новостей на парке культуры, усомниться в достижении целей СВО. И вообще в том, что цели СВО достижимы. Давайте посмотрим этот фрагмент, как Затулин говорил про СВО тогда.
Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните. Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали.
Константин
Федорович, подождите. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл.
Тогда на Затулина накинулись всякие люди с приставками Z, Z-активисты, блогеры, военкоры. И до следующего большого конфликта у Затулина время прошел практически год. В июне этого года он уже столкнулся с партией КПРФ, а вернее с ее двумя представителями, Сергеем Обуховым и Михаилом Матвеевым. С Михаилом Матвеевым у них была особенно жаркая дискуссия на тему нелегальной миграции.
Убеждаете в том, что эти мигранты способны изменить национальное сознание и затронуть нашу национальную идентичность. Вы в самом деле верите, что эти 4, даже 5 миллионов человек способны изменить национальную идентичность 100 миллионов русских людей? Вот просто мне это интересно.
Вот вы сказали, что в начале, что когда тут спорили, сказали, 80% это раньше было, сейчас уже 71%. Во время следующей переписи сколько русских будет? 60? Потом 50.
Конфликт Затулина с представителями КПРФ настолько зашел далеко, что ему пришлось обращаться в комитет по этике и писать жалобу Валентине Терешковой, но только на Обухова. Потому что Обухов называл Затулина представителем мигрантской мафии, которая получает мигрантскую ренту в России. За этот конфликт представители КПРФ, в частности, сам Матвеев, начали называть в своих публикациях Затулина «Затулла». Вот что сам Затулин про это писал.
«Я долго терпел. По справедливости, давно должен был бы предъявить счет, если не Обухову, то его коллеге по депутатской партии, коммунисту с 2017 года Михаилу Матвееву. Тот уже несколько месяцев организует травлю в интернете, не останавливаясь перед коверканием моей фамилии – Затулла Душанбинский и Апшеронский, и изобретением некой Затуллы Семикщины в Государственной Думе. Мне казалось, что моих товарищеских разговоров с коллегами, этих депутатов по фракции, на словах единодушно осуждавших оскорбителей будет достаточно. Оказалось, что нет».
Заново травле Затулин подвергся уже в этом августе. 8 числа он, отвечая на вопросы журналистов, сказал то, что не видит необходимости для ОДКБ оказывать помощь России в Курской области, потому что Россия, по сути, самая большая, самая опасная страна этого договора, и поэтому помощь более маленьких стран не нужна. На что российские националисты очень болезненно отреагировали, обвинив Затулина в том, что он, по сути, нивелирует всю ценность ОДКБ, потому что, сравнив ОДКБ с НАТО, потому что, как и НАТО, Россия собрала вокруг себя маленькие страны, но при этом не пользуется ими и их помощью для защиты себя в тот момент, когда сама оказалась беззащитной.
Подождите, Артур, да. минуточку. Значит, что у нас получается вот на эту часть вашего рассказа? Что Затулин, у которого регулярно возникают проблемы из-за его такой лояльности к мигрантам, и, естественно, что человек вот занимается национальной политикой, в этот раз огреб от националистов ровно за то, что он отказывается, наоборот, от помощи ОДКБ в Курской области, считая, что это ниже достоинства России эту помощь принимать, а эти самые националисты, которые, мы знаем, как относятся ко всем народам, проживающим вне Российской Федерации, и в Российской Федерации тоже, к другим народам, которые не являются титульной нацией, вдруг говорят, что Надо было принимать эту помощь. Почему это мы ее не принимаем? Если мы оказываем эту помощь, почему мы ее не принимаем? Так я понимаю эти странные несколько их претензий к Затулину на этот раз.
Да, вы достаточно точно описали эти претензии. И последний раз, когда Затулин подвергался травле, если так можно сказать, случилось вот совсем недавно, в сентябре, 4 числа, он выступал в эфире программы «Время покажет» и призвал, объяснял зрителям то, что единственный способ отбить Курскую область – это сравнять ее с землей.
Уже месяц прошел с момента вторжения, по сути, на территорию Курской области, и сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории. Или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта.
Ну да.
То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса.
То есть, но за это высказывание он критике не подвергался, насколько я понимаю, в интернете с российской стороны, из российского сегмента.
Да, в российском сегменте в Телеграме нету ни одного поста, в котором бы приводилась эта цитата, но в украинском сегменте Телеграма это обсуждалось.
Спасибо вам, Артур. Ну, я вообще-то по поводу этой фразы, по поводу этого высказывания Затулина сразу должна сказать, что я думаю, почему на него никто не набросился за эту фразу. И, между прочим, вы видели даже одобрительное кивание головой ведущего. И почему в нее, ну, можно даже сказать, вырвано из контекста уцепилась другая сторона, сказав, что он готов разбомбить, уничтожить свои леса, моря и горы, и села и так далее. Потому что, на самом деле, если вот смотреть в контекст этой фразы, он говорит, а он объясняет, почему невозможно пока отбить Курск область, потому что придется уничтожить, запятая, а этого не хочется делать. То есть вот эту запятую как-то не усматривают те, которые обвиняют его в том, что он хочет уничтожить. Но усматривает российская сторона, которая его в этом не обвиняет. Тем не менее, травля наличествует в его представлении по разным другим поводам. И с нами на связи Максим Гликин. Максим, здравствуйте. Вот хорошо бы, чтобы вы сказали «здравствуйте», я вас услышала.
Услышал, да.
Все нормально. Да что ж, со второго раза сегодня все «здравствуйте» звучат. Но ничего. Главное, что они существуют. Максим, что с ним не так, с Затулиным? Почему он все время ходит в обиженных? Почему ему приходится писать письма о травле то в Терешковой, то в Генеральную прокуратуру, то жаловаться по телевизору на то, что его травят? Еще раз говорю, что мы еще поговорим о другой группе товарищей, которую он берет под свое крыло и просит генпрокурора взять их всех уже под свои крылья. Что с ним такое, как вы видите эту персону в свете интернет-лучей, прожекторов?
Да, ну, первое, что нужно понимать про, ну, он депутат, да, что нужно понимать про думу депутатов, что хотя формально их статус эквивалентен, то есть один депутат ничем не лучше, не хуже другого, и все они числятся практически как министры, то есть там по уровню зарплат, обеспечения и так далее. То есть каждый депутат это практически министр. Да? В реальности там есть жесточайшая, очень сложная иерархия. И там от председателя Госдумы до какого-то просто рядового депутата какого-то там маленькой фракции дистанция огромного размера. И там между ними всякие председатели, зампредами, главы фракции и так далее, и так далее. Лидеры групп и все. И, например, еще можно сказать, что и депутат, даже рядовой депутат, рядовому рознь. Одно дело депутат там Дельмханов, важнейший человек в Чечне для Кадырова, да, а другое дело, там, или была депутат Кабаева, помните, такая, вот, а другая, у которой была совершенно своя персональная охрана тогда, вот, а другое дело какой-то просто депутат там из новых людей. Поэтому вот Затулин вот в этой во всей иерархии, он довольно мелкий депутат, это надо понимать. То есть на крупного депутата, на большого человека, какого-нибудь Саблина, бизнесмена или на какого-нибудь, я не знаю, вот человек из там из охранников Путина или еще кого-то. Никогда бы КПРФ кишка танка не напала бы. Я представляю, если бы они на Кабаева так навалить. Ну, смешно. А на него можно. Они нападают на тех, кого можно, на мелких. Он в их представлении, вообще представлении всех, мелок, первое, это надо понимать. Поэтому на него можно. Им же надо кого-то критиковать, какие-то устраивать, драки там. На него можно, его можно критиковать. Он, у него нет крыши, он беззащитен, он ничей. Он, в конце концов, всю свою жизнь был просто политологом, главой довольно средней руки какого-то маленького института стран СНГ. Сейчас о нем никто не вспоминает, кажется. Вот. Там их было двое, по-моему, во всем институте. Людей, которые давали комментарии. Вот. То есть он мелкий, ну, политолог. Так получилось, что там вот на этой русской весне он прошел в Госдуму. Но не более того и не менее. То есть у него нет защиты. А и на него можно нападать. А вот. А в этой схватке аппаратной в Госдуме мы видим... ну, то есть писать Терешковой можно сколько угодно. До нее как до Луны. Она уже там в космосе. Она не решает этих вопросов давно. Вот. Значит, в этой схватке явно побеждает КПРФ, раз он голосит. Не они голосят, а он. Значит, ему больно. Он ничего не может делать. Он начинает там бить во все колокола. Это вот. Раз вот такой крик идет истошный, значит он проигрывает. Это вот по аппаратным традициям. Он не может ничего сделать с КПРФ. Они сильнее. Они, в конце концов, большая, сильная партия. Ну, такая устойчивая. А он как бы сам по себе.
Ну, а суть-то, а суть, Максим, ну вот суть того, вот суть его обиды, что вот человека не понимают, его бьют со всех. Причем там же очень интересный момент в этом письме его, что он вот эту часть письма, вот он большую часть письма публикует в Телеграме, а вот эту обязательную приписочку, что, ну, может быть, это все украинским ЦИПСО организовано, он оставляет в надзене, то есть широкая аудитория этого не видит, он эту часть почему-то отрезает, но не почему-то, а потому что не хочет, чтобы смеялись, видимо, над ним. Ну, а для прокуратуры, чтобы она занялась, надо написать, что это украинцы. Хотя какое отношение имеют украинцы к его внутриполитическим высказываниям? Вообще никакого. Но надо это для прокурора, видимо, чтобы он занялся более активно этим письмом. Так что, в чем именно он обижен? По каким пунктам, как бы вы вычленили, какие пункты его позиции действительно вызывают раздражение этого коммунистического лагеря, правого лагеря?
Нет, тут очень просто. Дело в том, что он думает, что если он, как говорится, из хорошей семьи, как раньше у нас говорят, если он имеет большой бэкграунд политический, если он был там, стоял в разных коалициях, разных партий там 40 лет, или, там, 30 лет, если он за все хорошее, то есть за СВО, за русскую весну и за это еще чего-то там такое, если ему Семигин там платит, допустим, или что-то еще, то он уже настолько заслуженный дед русской политики, что они должны, ну, что он, во-первых, имеет право свободно говорить о чем угодно, даже о такой тонкой теме, как Курск, да, и вообще, так сказать, и право имеет говорить, чтобы никто его там не перебивал, грубо говоря, понимаете? То есть он заслуженный дед российской политики. А вдруг они дедушку, вот эти молодые коммунисты, дедушку обижают, понимаете, дедушку обидели. А они обижают, потому что право имеют в их представлении, потому что он никто, и звать его никак, он ни на что не влияет. И при этом, то есть он такой, знаете, как говорится, ах, моська, зная, она сильна, что лает на слово. Он пытается лаять на все темы и лаять в стиле какого-нибудь, я не знаю, Шейнина там, или Попова, или Соловьева. Только у тех-то какой громкоговоритель, какие бюджеты. Мы тут недавно как раз про Соловьева рассказали, какая у него медиа-империя. Нам, вот. А у него-то ничего нету за душой, что он не бизнесмен, он не занимает высоких партийных там должностей, ничего нет, просто заслуженный дед. Вот, а этого мало, как выясняется.
Ну да. Спасибо, Максим, за это вводное слово. К другой группе товарищей, которую он берет под свою защиту, мы о ней, вот, как я уже сказала, поговорим. Но сейчас, поскольку у нас в эфире публицист из Украины Леонид Швец, я специально для него посмотрела телеграм-канал одного из упомянутых персонажей, которых надо защищать с точки зрения Затулина, это Олег Царев. Вы видели там в тексте, тексте письма, что такое-то количество публикаций по Олегу Царёву появилось вот в Инстаграме, и вот как-то его особенно гнобят, этого Олега Царёва. Но если вы откроете рекламу телеграмма Олега Царёва, если вы откроете его телеграм, по крайней мере, в последние дни сам он не обижается на какую-то критику. А он как раз вполне, как бы я сказала, патриотично послушно постит, например, рекламу, это вот реклама рекламы поп-звезд Российской Федерации. И вот, в частности, вы можете узнать про такую историю из его телеграмма, о которой я не знала.
Этно-оперу о князе Владимире за 160 миллионов рублей с шаманом в главной роли покажут в Кремле. Но и мы идем по ссылке, которой с нами делится Царев, и выясняем, что в заявке на государственный грант для этно-оперы говорилось, что произведение будет способствовать подъему патриотического духа и торжеству русскости. В заметке указано, что работа над проектом якобы велась 10 лет. Однако первый грант в 28,7 миллионов рублей на создание этнооперы продюсерский центр получил в 2023 году. В 2024 году на нее выделили второй грант уже в 67,7 миллионов рублей. С учетом софинансирования этноопера обошлась в 162,4 миллиона рублей.
Но где бы вы вот про такое, если бы я не знала бы про это великое событие, которое готовится в Москве в феврале с участием шамана Расторгуева, и над которым веет дух, не дух никакой, занимается этим Игорь Матвиенко, а дух-то веет, конечно, великого Владимира, и мы догадываемся, какого именно. И вот точно так же в этом же телеграм-канале мы видим пропаганду клипа Ольги Бузовой.
Патриотическую тему осваивают профессионалы. Вот Ольга Бузова спела «Made in Russia». Ждем Аллу Пугачеву с песней про СВО. Made in Russia, никто нам не страшен, поем
мы и пляшем. Made in Russia, made in Russia. Я вообще тут же вспомнила эту песню Олега Газманова «Сделан в СССР». Вот обратите внимание, разница поколений. Он, говоря о том, что он сделан в СССР, использует русский язык. А эта патриотичная девушка уже не может сказать по-русски, что она сделана в России. Вот она использует уже английское «made». Не знаю, залепят ли ей за это иностранного агента или не залепят. Причем сам Олег Царев тоже вполне чувствует себя звездой и в своем телеграм-канале публикует свои выступления на широкую аудиторию. Буквально на него стекается публика, например, на канале «Звезда».
Олег Анатольевич, а что ваши источники в Киеве сообщают? Как вообще эту ситуацию оценивают на Банковой, вообще во властных структурах, отчасти нелегитимных уже?
Ну, обратите внимание, если кто смотрит украинские СМИ, они не показывают ситуацию на Донбассе. Не показывают, не рассказывают. Единый телемарафон не говорит про ситуацию под Покровском. Они говорят про Курск, про смену кабинета министров, про борьбу с коррупцией, про Зеленского, про все остальное. Но про это не показывают.
А почему вот на CNN? CNN же они смотрят, читают. Почему вдруг такой материал там появляется?
Я, когда хочу поднять свое настроение, захожу в украинские чаты, где пишут блогеры, не связанные с офисом президента. И они пишут, все пропало. Покровск сдадут, Курахова сдадут, дойдут до Днепропетровска. Курск – это авантюра. Курская аномалия и так далее, и так далее. То есть там упаднические настроения, но они там, в особых чатах, они не носят, они не в СМИ, не в крупных СМИ.
С нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы, наверное, соскучились по Олегу Царёву там у себя в Украине, или ничего? Обходитесь?
Российские русскоязычные слушатели, зрители, наверное, не все знают, украинские знают, что Олег Царев еще когда был здесь народным депутатом от партии регионов, причем не последним человеком, он давно время возглавлял даже Днепропетровскую областную организацию, а вообще он был любимцем журналистов в том смысле, что это был такой, знаете, человека, которого было легко точить язык, потому что, ну вот в частности, он был известен тем, что в одном из эфиров на вопрос журналиста Романа Скрипина он не смог ответить, когда началась Вторая мировая война. То есть это такой, ну, можно сказать, политический клоун. Вот можно, наверное, сказать. Да, вот поэтому сказать, что я по нему соскучился, нет. Я думаю, что в Украине вообще не соскучились по таким людям, которые тем более предали родину. Не скрою, было приятно узнать, что под его задницей там что-то взорвалось. А, к сожалению, не до конца. И вот, в общем-то, я думаю, с этим можно и завершить все, что я хотел что бы сказать.
Да,
я думаю,
личностное.
Об этом, так думают и украинцы.
Да, остальные. Личностное. Теперь, вот вопрос. Он, хорошо, давай тогда всерьез. Ну, я, как уже сказала, конечно, есть такие несерьезные моменты. Он увлеченно следит за перемещениями российской попсы. Это бог бы с ним. Но вот его выступление на российских федеральных каналах. Напомню, вам, может быть, вы тоже забыли, наша аудитория, что он был отлучен от федерального. В 2014 году они его в хвост и в гриву эксплуатировали. А потом он при пересечении блокпоста с Крымом, его багажник был вскрыт, оттуда вытащили литературу с точки зрения российского поста недостойного содержания, и его очень долго после этого скандала по телевизору не показывали. Потом простили это недостойное содержание и стали показывать. И вот мы видим его выступление на канале «Звезда». Он все время ссылается Леонид на то, что он разговаривает с украинскими политиками. Я звонил своим контактам, я смотрю украинское телевидение. Вот у них там нет никакого Донбасса. Но вы услышали его цитату. Но все-таки стоит ее прокомментировать. Соответствует ли то, что, о чем он говорит, что Донбасса нет, а только в маленьких маргинальных блогах вы можете услышать какую-нибудь правдочку минимальную?
Никаких контактов у Олега Царева с Киевом наверняка нет. Потому что, ну, иметь контакт с Олегом Царевым в городе Киеве могут только, ну, хотя я не исключаю, может быть, какие-нибудь там, не знаю, еще остались сумасшедшие, но это, ну, неприлично, как минимум, да. Я думаю, что у него нет этих контактов, это он уже так брешет.
Спасибо, Леонид.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями были журналисты Максим Гликин и Леонид Швец. Вела программу Елена Рыковцева.